«Эхо Москвы». Мы с вами.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Авторская песня «В лицах».
23 часа 4 минуты. Вы слушаете «Эхо Москвы». Вы уже слышите звуки настройки инструмента. У нас в гостях автор-исполнитель Алексей Валентинович Морозов.
Алексей Анатольевич.
Алексей... Леш, ну вот, простите, великодушно.
Да уж.
Здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте.
Во-вторых, мы не виделись, наверное, года два с вами в эфире.
Вероятно,
что произошло в вашей поэтической жизни за отчетный период?
В поэтической жизни не происходит ничего нового особенно.
Угу.
Один раз в году мы с Вадимом Леонидовичем Мещуком пишем вместе какую-нибудь новую, одну или две песни. Вот они тоже есть.
Угу. Надо сказать, что в свое время, собственно, мое знакомство с вашим творчеством началось именно с вещей, написанных совместно.
Да.
Вот. И песни-то были очень хорошие. А какие новые? Ну, я понимаю, что вы прямо сейчас не начнете, а включите опцию... кокетки, которые скажут, ну, с Мещуками-то это звучит гораздо лучше.
Конечно, конечно. Я их, собственно, даже и стараюсь не петь, потому что так, как они это сделают, я не сделаю, а исполнять хуже. Я пою иногда под свои варианты музыки.
Ну да, они у вас отличаются.
Ну так вот, тогда, наверное, одну песенку все-таки я спою.
Леш, а скажите, пожалуйста, вот необходимость. С одной стороны, вы только что произнесли эту фразу. Ну, конечно, с этим не сравнить. Но я оставляю свой вариант мелодии. То есть, чуть не хватает? Или просто вам хочется по-другому расставить акценты? Ну, просто потому что я это написал.
Еще и потому, что иногда их исполнение, Вадима и Валерия, в их исполнении некоторых куплетов просто нет.
А, ну понятно, классику можно сокращать, но не дописывать.
Да.
Ну ладно, тогда давайте споем, а потом уже поговорим.
Вот. Я не знаю, пел ли я в прошлый раз песенку о городе Липецке.
А вот в Липецке?
Да.
Пели ее Мещуки у меня однажды.
А, так вот
Но я с удовольствием ее услышу.
Я спою свой вариант, непорезанный и любимый многими.
Но она так и называется, а вот в Липецке, да?
Она называется просто Липецк, угу. Да. Липецкий фестиваль был любимым фестивалем моим в свое время. И написал я практически всю эту песенку по дороге в Липецк, в электричке, в поезде Москва-Липецк. Вот. За ночь. Но несколько куплетов из нее пришлось убрать. А я спою полный вариант.
Были мы молодые, резвые и худые, и в меру трезвые, и с гитарами колесили по окраинам всей России. Кому нравилось, подпевали, да венца в стакан подливали. Даже серый дядя с Лубянки разорился на четверть банки. Мы не знали сыней дорог. Будь здоров, что ли? Здоров. Значит, в Питере, значит, в Липецке будет выпить с кем, будет выпить с кем. Запаслись пивком да орехами и поехали, и поехали. Как рухнул железо. Железный занавес, мы дышать обучались заново и глотали ветра на станциях, кто в Италиях, кто во Франциях. И об ездили по Германии с неразменным рублем в кармане, и обучали их пить стаканами. Жаль, что водка у них поганая. А в Рязани, в Казани, в Липецке было выпить с кем, было выпить с кем. Запаслись пивком да орехами и поехали, и поехали. Да чего ж мы были наивными, брали в долг фальшивыми гривнами, на долги возвращали первыми трудовыми кровными евроми. Не у каждой красотки стервочки наши фотки висят на стеночке. И не стройте мне глазки, девушка, я не дедушка, я не дедушка. В Барселоне, Франкфурте, Страсбурге да мы таяли словно айсберги. Так что взявшимся не от сырости будет сын расти, будет сын расти. Помню, как на острове Беринга алеуты махали с берега, от Никольского до Америки час моторкой, вы не поверите. Но не вышли мы, видно, форумами, не пускают нас в Калифорнии. Так что мы и не будем рыпаться, два плацкартных возьмем вам до Липецка. А уж в Липецке, а уж в Липецке будет выпить с кем, будет выпить с кем, чем соперничать с Чаком Норрисом. Выпьем в Липецке с Юркой Орисом. Там ведь в Липецке, там ведь в Липецке будет выпить с кем, будет выпить с кем. Опустил мешок наш с орехами. Что, приехали? Ну, приехали.
Алексей Морозов в эфире «Эхо Москвы». Кстати говоря, в той самой Калифорнии, в которую вы так походя пнули, не так давно ушел из жизни замечательный совершенно автор Александр Зевелев, у которого была просто перекликающаяся с вашей песенка про то, как он плыл на кораблике по Москве-реке, с портвишком в руке, да с, с пирожком в кульке. Очень как-то это дело перекликается. А еще один любимый мой вопрос, Алексей, к вам. Вот фестивали. Я знаю, что ездите вы много и по разным.
Так.
А что вообще происходит? Пишет «Страна Россия»?
Я довольно редко сейчас бываю на каких-то выездных фестивалях. В 2013 году пригласили нас с Юрием Лорисом, который был упомянут в предыдущем опусе, и Виктором Поповым в Пушкинские горы, где происходит фестиваль под названием «Бакенбарды». Нас прекрасно поселили в бывшем имении Ганнибалов. Вот. Мы там великолепно провели время, и фестиваль был очень интересный. Приехали питерские команды, которые... В Питере оказывается довольно много разных клубов авторской песни. Они поставили спектакли, они пели очень интересные вещи, с моей точки зрения. Вот фестиваль, который мне понравился. А так, в принципе, я бываю только на двух фестивалях. на Пущинском ежегодном фестивале, который бывает 1 мая, и на Барт-академии раза два в году, на осенней и на весенней Барт-академии.
Но я все-таки вернусь к своему вопросу. Пишут, поет «Страна Россия»?
Конечно.
Хорошо?
Да. Разные совершенно есть исполнители, разные есть совершенно авторы, молодых довольно много. Вот. Но тут к нашему одному предыдущему разговору. Но мне кажется, что сейчас очень много молодых дам, которые пытаются реализовать свои внутренние эмоции в песнях. У них это не всегда выходит. Есть у меня любимые авторы и исполнители среди женщин, да, там, скажем, ну, Наталья Дудкина, да, моя любимица, или Катю Болдырева, которая сейчас живет уже не в Казани, а в Самаре. И есть дамы, которые, чье творчество мне нравится. Но когда на сцену выходит девочка и с трудом перебирает три аккорда, говорит, что она написала песню на стихи Марины Цветаевой, и сейчас она ее исполнит, а потом она удивляется тому, что ее не пропустили во второй тур конкурса.
Может, вы просто сексист?
Нет, не думаю.
А у меня возникает такая мысль.
Нет, не думаю, нет. Вот, я...
Ну, Лёш, дело в том, что даже в том сравнении, которое вы сейчас допустили, сравнение ведь некорректно, потому что упомянутая вами Наташа Дудкина пишет песни на свои стихи. Она пишет, у нее бывает, она исполняет чужие песни, но она автор-исполнитель, то есть от начала и до конца. И среди тех, кто сегодня появляется на сцене, ну, я честно вам скажу, что за последние там несколько месяцев я не припомню новеньких девочек, которые побывали, например, у меня в эфире, но новеньких мальчиков очень хорошо помню. Прекрасные новенькие мальчики. Люди, которые пишут собственные песни, так сказать, с начала и до конца.
Ну, наверное, у меня... Я каких людей считаю молодыми, да? Паша Фахрутдинов.
Паша был у нас, молод, да, не, да, не раз и не два.
Дима Вешнев.
Да.
Алексей Кузнецов. Да, Казанцев.
Казанцев. Не знаю. Да.
Есть хорошие сейчас авторы, но... Чаще всего на фестивалях, особенно когда сидишь в жюри, иногда просто уши вянут. Как, ну, пытаюсь.
Но это вне гендера? Или все-таки вас в основном смущают именно дамы?
Раздражают дамы. Вот раздражают.
Просится ядовитый комментарий, но я удержу, Алексей.
Да. Я этот стиль называю «сопли на сахаре». Угу. Простите за такой вот... не очень аппетитное выражение. Вот. А потом, когда говоришь этим дамам о том, что вы знаете, вот ваши собственные стихи, вы, наверное, не слышали других стихов. Наверное, вы не читали Анну Андреевну, наверное, вы не читали Марину Ивановну, то есть все уже 10 000 раз написано. Написано ими. Юна Морец, там, скажем, или Белла Ахмадулина, ради бога, почему нет-то?
Я напомню, что в гостях у нас Алексей Морозов. Я очень попрошу нашего звукорежиссера подойти. Дело в том, что мне тут пишут, что вас не видно в кадре. Попрошу, Сереж, если можно немножко подвинуть Алексея вместе со стулом, потому что промахнулись мы мимо камеры.
Ты что, когда еще садишь? И кино пишешь?
Ну, идет интернет-вещание. Чуть-чуть А-а-а. Вот в левую сторону, вашу левую сторону. Помогите, пожалуйста, подвинуться. Да, сюда.
Мне, да?
Да, чуть-чуть.
Попробую.
Спасибо большое. Извините, что такое у нас как бы получился неожиданная пересадка. Не так сидите, сказал Борис Николаевич Ельцин однажды.
Ага. Да.
Ага. Садите. Вот. Так вот, Алексей Морозов. Кстати, хотел спросить, а вы старые песни будете сегодня петь?
А ради бога. Любые.
А заявочки берутся?
Пожалуйста. Самое любимое занятие.
Я хочу очень услышать песню... Про поколачивали жен не со зла, а чтоб помнили, кто в доме мужик.
Ну, помните? Это очень знаковая песня. Я с нее практически всегда начинаю все свои концерты.
Ага, то есть я не...
Она знаковая для меня, потому что она... как говорил мой учитель великий Михаил Леонидович
Анчаров,
нельзя выбрасывать ничего. Ни одной строчки, которую ты написал, выбрасывать нельзя. Ее нужно сохранить обязательно. Она может пригодиться через 30 лет.
Угу.
Так вот, строчка из этой песни, в припеве которой поется «И качается маятник, и кончаются мая дни»,
угу,
была написана мною, наверное, в 16-летнем возрасте. И только через 30 лет попала в песню. Этот город, он не мой и не твой, он заигрывает первой листой. Купола его повыше сыквой, он когда-то назывался Москвой. Во дворах его стучали в козла, горячились, толковали за жизнь, поколачивали жен не со зла, чтоб помнили, кто в доме мужик. И качается маятник, и кончаются мои дни, и опять я, как маленький, жду кино у дверей, клубы имени Горького, где когда-то с погодками мы мечтали под Горькую повзрослеть поскорей. Коммунальные баталии прошли, неуместно поминать про долги. У меня свободный вечер, пошли, проведу вас по девичке, как гид. Тараканья подросла детвора, закаленная в борьбе сквозняком. Никола у ней теперь не двора, в новостройках разве жизнь, разве корм. И качается маятник, и кончаются маятни, и опять я, как маленький, жду кино в двери. Клубы имени Горького, где когда-то с погодками мы мечтали под Горькую повзрослеть поскорей. И качаются мои дни, и кончаются мои дни, и опять я, как маменькин, недотрога сынок, вызываю из памяти, выплетаю из марева то игольницу мамину, то отцовский бинокль. На плющихе не осталось пеньков от пошедших на дрова тополей. Город в зареве ночных кабаков, ну, воришам расточает елей. А ты не мучайся, не плачь, не жалей, приходи с пивком под вечер ко мне. О годах, когда мы были смелей, будут ходики стучать на стене. И качается маятник, и кончаются мои дни.
Очень я люблю из этой песни мамину игольницу и отцовский бинокль. Очень, ну, такие это... знаковые предметы.
Конечно, да. В каждой семье, наверное, такие предметы были. Вот у меня была вот эта знаменитая мамина игольница и папин военный бинокль.
Алексей Морозов у нас в гостях. Вы слушаете «Эхо Москвы». Вопрос у меня к вам вот какой. Хорошо, скажите, пожалуйста. Вот в свое время я очень люблю задавать этот вопрос. Иван Алексеевич Бунин Ирине Владимировне Адоевцевой объяснял, что писать можно либо о прекрасном, либо о страшном. Вот до какой степени, скажем, для вас сегодняшнее ваше творчество связано с необходимостью смотреть за окно тире в новости?
Значит, я считаю, что писать, как говорил Жванецкий, как и писать, надо, когда уже не можешь.
Угу.
А песни, с моей точки зрения, всегда для меня это было так, должна либо рассмешить человека, слушателя, либо заплакать его, заставить, либо задуматься.
Угу.
Вот три критерия, которые для начинающего, наверное, какого-нибудь барда, писателя, поэта должны существовать. Ну и, может быть, они должны быть не очень длинными, особенно, скажем, прозаические произведения. Вот я сейчас перечитывал сегодня как раз с утра, перечитывал одно из своих самых любимых литературных произведений. Повесть Константина Воробьева «Вот пришел великан».
Угу.
И, опять же, у него сказано о том, что длина литературного произведения не должна превышать возраста человеческой жизни. То есть 100 лет или 100 страниц. Я, конечно, понимаю, что Лев Николаевич на это бы обиделся, но, в принципе, вероятно, это так. А песня? Ну, песня может быть длинной, песня может быть короткой, это может быть баллада. Однажды я исполнял со сцены песню, и наш с вами хороший знакомый Гарик Беляев, знаете, такого человека, да, пишущий маленькие четырехстрочные в основном произведения, такие гарики у него, это угу. Московский писатель Гариков. Он прислал мне из зала записку, в которой было сказано так. «Поэт, пора тебе понять, что если ты поешь про это, совсем не нужно исполнять все 92 куплета». Я пришел домой, пересмотрел опус.
И начал сокращать.
Начал сокращать и дописал еще один.
А что это было за произведение, Даша?
Это была «Маруся» или «Баллада о девственности». Помните,
это что такое?
Такую хулиганскую песенку?
Хулиганская?
Она не то чтобы хулиганская, просто ее нужно дослушать до конца.
Да, 92 куплета мы, пожалуй, не
хотели. Нет, там нет 92 куплетов. Просто в ней, как в рассказах о Генри, весь смысл в последнем куплете.
А, вон оно как.
Да, если вы позволите, я...
У нас до рекламы, я вам сейчас скажу, 6 минут, 5,5 минут.
Вот.
А, ну то есть ничего, не безобразие, Лейна.
Нет, конечно.
«Маруся» как называется?
«Маруся» или «Баллада о девственности».
Угу. И стихи тоже ваши?
Да. Хотя девичьей честь судить не берусь я, но послушай меня, не перечь. 40 лет я любуюсь девчонкой Марусей, что невинность сумела сберечь. Я сопливым мальчишкой изведал блаженство, все глядел, наглядеться не мог. Восхищаясь изяществом и совершенством белоснежных Марусиных ног. И цыганка плясала, звенела маниста, с неба дождичек падал рябой. В черных зилах и зимах везли коммунистов на последний решительный бой.
И один мне недавно признался, не труся, страху нету за давностью лет, как купаясь в фонтане при виде Маруси член ЦК утопил партбилет. Видел я, как от страсти к Марусе фигея, удавиться грозя на олихе, два погрязших в разврате распущенных гея предлагали ей жить во грехе. Ей братва прикатила вагон ассигнаций, джеф и винт приносила шпана. И хоть было годков ей почти 18, сохраняла невинность она. Извините за то, что финал будет грустным, за платочками лезьте в карман. Ради жизненной правды, не ради искусства, сочиняю я слезный роман. Все гаишники спали в тиши перекрестков, были скверы и парки пусты. Когда пять обкурившихся в хлам отморозков завалили Марусю в кусты. Поутру над Москвою завыли сирены, надо бы раньше, но время ушло. И лежала Маруся в пахучей сирени, в белых пальцах сжимая весло. Чьи-то руки со лба ей росу утирали, не щадя дефицитных бинтов, как пушинку ее на руках поднимали 18 дежурных ментов. И узрев, как стоит она гордо и прочно, изумился молоденький мент. Это же надо, статуя, а как непорочно упирает весло в постамент. И хоть о девичьей чести судить не берусь я, но в беде и в труде, и в бою наши девушки с веслами, наши Маруси сохраняют невинность свою.
Алексей Морозов с грустной историей про Марусю или балладу о девственности в эфире «Эхо Москвы». Все это происходит. Мы продолжим программу буквально через пару минут, потому что сейчас будет реклама. Прежде чем она начнется, я зачитаю вам сообщение. Это просьба, точнее, от Андрея из Москвы. Можно ли услышать песни Галича в исполнении Алексея Морозова? И еще был вопрос, почему все авторы-исполнители стали творить для души, а так, чтобы на Болотную выйти или на Невский, чтобы совершить подвиг, этого не стало. Спасибо, пишет Владимир. Вот я вам бросила два вопроса, сейчас прервемся, а потом уже ответим.
Авторская песня «В лицах».
Нужны ли детские общественно-политические организации? Обсуждаем эту тему в воскресенье в программе «Родительское собрание». Вызываются директор лицея «Ковчег-21» Рустам Курбатов, учитель истории Московского лицея ступени Марк Анискин и первый секретарь Центрального комитета Российского коммунистического союза молодежи, член Совета Левого фронта Дарья Митина. Эфир ведет Оксана Пашина. «Родительское собрание» в воскресенье после 13 часов. Книга Зинаида Серебрякова «Мир ее искусства» и новые проекты издательства «Слово». Об этом пойдет речь в это воскресенье в программе «Книжное казино». Наши гости. Руководитель проектов издательства «Слово» Александра Еритян, а также автор книги «Историк искусства», эксперт по творческому наследию семьи Бенуа Лансере Серебряковых и художников 20 века, член французского фонда Foundation Серебряков Павел Павлинов. Книжное казино. Воскресенье после 15 часов. Из Рублева в Бескудниково. Премьера нового сезона сериала «Полицейские с Рублевки». Об этом в воскресной программе «Телехранитель». Наши гости. Автор и режиссер сериала «Полицейские с Рублевки» Илья Куликов. Актриса Татьяна Бабенкова. И по телефону исполнитель главной роли Алексей Петров. «Телехранитель» в воскресенье после 18. Каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часа ночи.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Авторская песня «В лицах».
23 часа 35 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Наталья Болтянская. У нас в гостях Алексей Морозов, автор-исполнитель. И пока шла реклама, мы тут поторговались немножко и решили, что споет Алексей свое посвящение Галичу.
Даже не посвящение. Это нельзя сказать, что это пародия. На Галича писать пародии – это порочно, и я считаю, что не нужно. Но когда Александру Аркадьевичу было 90 лет, я вспомнил о том, что, встречаясь с ним когда-то, в 74 году, провожая его впоследствии за границу, я спросил его, правда ли, что свою первую песню «Леночка» он написал под влиянием моего учителя Михаила Леонидовича Анчарова. Услышав песни Анчарова, Галич дал себе слово выучиться играть на гитаре и начать писать песни. И Александр Аркадьевич признался мне в том, что это действительно было так. Угу. И во время какой-то поездки в поезде вот он сочинил «Леночку». Я очень люблю эту песню, ее все знают петь, я ее сейчас не буду, я спою свой вариант. Угу. «Леночка 2». Да, кроме того, я еще понял, что когда Александр Аркадьевич писал «Леночку», мелодию, то он хотел туда вставить другую. Он хотел вставить туда мелодию из кинофильма «Карнавальная ночь». Ах, Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой. Как я на эту мелодию? История создания одного псевдонима.
Весенней ночью Леночка стояла на посту. Останкинская девочка заметна за версту. Еще до революции, порой предгрозовой, служила в жандармерии, была городовой. Ты говоришь, не может быть, представь себе, была городовой. И вдруг она услышала подметки вжик да вжик. Из угла на Леночку мужик бежит, мужик. За ним жандарм и стеночка, свисток ночи визжит. Из-за угла на Леночку бежит мужик, бежит. В него стрельнула Леночка, а ручка дрожит. Хоть не дрожит коленочка, а ручка-то дрожит. Мужик красавец писаный, ворот как кинжал. Взглянул на Лену пристально,
и дальше побежал. Ты говоришь, не может быть. Представь себе, он дальше побежал. И вот уже по улицам прошли броневики. На смену думским уницам пришли большевики. Жандармов ставят к стеночке мальчишки из ЧК. А Леночку не трогают пока. Но вот к ней едет нарочный ЦК РКПБ. В мотоциклетке марочной ЦК РКПБ. На френче рдеет ленточка с игарком на губе. Извольте, дескать, Леночка, в ЦК РКПБ. А там, на старой площади, тот самый мужичок. Он принимает почести, тот самый мужичок. Ему снимают пеночки, а он молчит, сучок. Все думает о Леночке тот самый мужичок. Цыганки пляшут рыжие, а он глядит на дверь. Жует под водку рыжики и все глядит на дверь. Все почуют Ульянова, а он рычит, как зверь. Но вдруг умолкли пьяные, и растворилась дверь. Все в тюле и в панбархте, в зал Леночка вошла. Чекисты так и ахнули, когда она вошла. И вождь, поднявшись царственно от барского стола, сказал ей, ну, бля, здравствуйте. Когда она вошла, и сразу на коленочки все палец след за ним. Узнав, что из-за Леночки он выбрал псевдоним. Назло супругам гадинам, что злобствуют ворча, все Лениным, не Надиным признали Ильича. И вскоре нашу Леночку узнал весь белый свет. Красоточку-шатеночку узнал весь белый свет. И красные, и белые залили кровь. Вот что с вождями делает несчастная любовь. Ты говоришь, не может быть, представь себе, проклятая любовь.
Ну, извращенец, уважительно сказала я. А я задам сейчас несколько вопросов. Чуть подстройте, по-моему, четвертая струна забарахлила. А, тут, кстати говоря, пока звучала песня, шли, как это, держали пари.
Да.
Очень многие думали, что это про Кобу. То есть я где-то на каком-то этапе поняла уже про острую бородку, о ком это действительно. Но вообще, как говорится, респект. Молодец. Хорошо извратил, хотя, конечно, такого быть не может, потому что быть не может никогда. Если он бежал мимо нее, она в него, как вы говорите, стрельнула, то он совершенно не мог знать, что ее зовут Леночка.
Может быть, там на жандармской, блядь.
Было написано. Ну, да, да. Ну ладно, нет, хорошая история. Стоит вот еще что-нибудь?
Значит, по этому поводу история маленькая.
Угу.
Каждый год в центре Александра Меня,
угу,
есть такой центр,
да,
под Сергиевым Посадом, проходит фестиваль памяти Александра Аркадьевича Галича.
Угу.
И в последний день этого фестиваля нас приглашают туда как исполнителей его песен или посвящений ему. И вот последний раз, это было вот как раз 4 ноября 2016 года, произошла странная история. Я вышел на сцену, а в этот день впервые началась зима. За окном была жуткая метель, холод страшный, стужа адова. И вот перед сценой я заметил какое-то движение, которое мне стало совершенно непонятно.
Ты приказано статуей за ночь снять со станции?
Да. Эту песню я не пел, я пел только свои вот песни тогда. А когда закончил свои 20-30 минут, нам дают по 20-30 минут, там всем дают по одной песенке, а приглашенным, ну, там и Мирзоян, и Иващенко, Кочетков, Бережков, вот те, кто ездит каждый год, нам дают по 20-30 минут. Когда я закончил свое выступление, я вышел, ко мне бросились люди и рассказали мне удивительную историю. Говорят, как только вы сели на сцене, я сидя пою, перед сценой появился мотылек. Неизвестно, откуда взявшийся мотылек. И начал летать вот по всему этому периметру сцены.
Не знал, как артиста?
Не знаю. И, говорят, исчез сразу же, как только я поднялся и выжил. Я для себя сказал, что это какое-нибудь воплощение души. Может быть, Александр Кальч, который решил послушать, что там про него я скажу и спою. Ну, а Галича, наверное, тогда не будем больше.
Вы знаете что? Я вспомнила замечательную совершенно историю. У меня есть товарищ. Его зовут Марио Корти. Он живет в Италии. Он итальянец. Более того, русский язык он когда-то начал учить, потому что услышал Галича.
Конечно.
И вот мне рассказывал блистательную историю о Галиче его жена Лена. Леночка.
Да.
Они уже уехали из Советского Союза, где он работал. Его сначала выслали, а она приехала попозже. И у них в доме в Милане выступал Александр Аркадьевич. А у них несколько детей. И самая младшая из них была замечательная итальянская девушка по имени Илария, которой на тот момент было 5 лет. И Галич, увидев вот эти вот безумные ресницы и кудри, подошел к ней и спросил ее: «Илария, ну что тебе спеть?» Будучи уверенным, что он делает ей козу. На что ребенок поднял глаза и с акцентом на чистом русском языке сказал: «А когда я вернусь?» И занавес. Александр Аркадьевич совершенно обалдел. Продолжайте.
Ну, значит, тогда... Что-нибудь, может быть, из новых.
С удовольствием.
Ни разу не пел эту песню. По-моему, один раз пел ее на фестивале месяц назад. Могу забыть или перепутать слова. Извините.
Давай.
Но попробую. Всегда надо...
Как называется?
Называется она «Песенка о пользе холостого житья». У нее есть эпиграф. Как говорит Жванецкий, да, я человек малограмотный, поэтому сам сочиняю произведения и сам сочиняю эпиграф. Я поступаю точно так же. Вот в той песенке, которую поют часто мещуки, «Разношенная обувь», да, там эпиграф: «Старую семью, как хорошо разношенную обувь, трудно носить, но жалко бросать». А в этой песенке эпиграф из другой песни: «Нет вольготней житья холостого».
Есть возможность от 3 до 7.
Просто нет вольготней житья холостого. После первого развода я с работ перехожу, и уже в течение года постоянно нахожу 2 прохладных банки пива, блок кубинских сигарет, фото Пресли из архива, 3-ногий табурет, 2 романа Картасара на плите остывший плов, а в углу стоит гитара под портретами Битлов. Но устав глотать с похмелья надоевший доширак, в октябре под воскресенье я вступил в повторный брак. И спустя медовый месяц я с работ прихожу, и на их законном месте никогда не нахожу. Ни глоточков Тамара, ни крупинки табака, и стоит моя гитара почему-то без колка. Но зато одежки женской обе комнаты полны, и глядит с улыбкой мерзкой Стас Михайлов со стены. Может, кто-нибудь все это
что считал бы пустяком. Но опять второе лето, я живу холостяком. И невест не выбирая, я свободы дорожу. Но квартиру отпирая, непременно нахожу. Свой любимый диск Маккартни, Губерман, третий том, 32 игральных карты и бутылочку с винотом. Доктор должен извиниться, если горит порошок, но желающим жениться посвящался мой стишок.
Сексист, как и было сказано.
Не знаю.
Однозначно.
Хорошо, не сексот.
Ну, тут я ничего не могу сказать. Но да, насчет сексиста точно. Ну, не все же на свете дамы. Или вы выбираете таких дам, которые сразу вешают Стаса Михайлова на стену?
Ой, нет таких дам у меня сейчас в жизни нет. Вы же мою четвертую супругу Татьяну Андреевну, которую я передаю.
Вот я как раз хотел спросить, что себе думает Татьяна Андреевна по поводу того, что, Таня, если ты нас слышишь, большой тебе привет, но как ты относишься ко всему этому разнузнанному сексизму?
Да.
Она, к сожалению, нам не ответит. Леш, шутки шутками, у нас с вами осталось 4 минуты до конца передачи, поэтому я хочу, знаете, чтобы вы спели что?
Да.
Это лето, которое...
Колесом накатило?
Да. Это была одна из самых страшных ваших песен, и как бы я хочу, чтобы она прозвучала. Очень хорошая песня. Не, вы можете, у нас же демократия, вы можете сказать, я не хочу, и спеть что-то другое. Но только думайте быстро.
В следующий раз споем, наверное, лето. Угу. А можно я почитаю?
Да, пожалуйста.
Да? Вот перед тем, как мы пойдем на перекур.
Мы не на перекур пойдем, а мы просто покинем эту студию совсем. Да.
Вот я прочитаю очень маленькую поэму. Угу. Как раз на 4 минуты, наверное. Запрещенную Министерством здравоохранения Российской Федерации. Называется она «О курочке». На губах вкус горчицы и перца. Зря прелестился фастфудом кретин. И спасти от беды мое дряблое сердце может только один никотин. Первоклашкам досталось обоим, и ремень извивался ужом, когда нас, недоумков, с окурком прибоя мать застукала за гаражом. Помню девочек Лену и Нину, что от всех семиклассниц тайком в пыльном школьном подвале курили фемину с золотым на конце ободком. Я потом в том же самом подвале два курочка прятал, как вор, и просил мою сверстницу Лучину Валю утащить у отца беломор. Годы шли, я уже первокурсник, и, начавшая все понимать, целый рубль на табак, алкоголь и закуску по утрам выдавала мне мать. Нас, студентов последнего курса, называли на сборах курсант. Мы дарились перловкой, полили из птурса и курили кубинский висант. Ротный пил самогонку и водку, называя портвейн коньяком, ну, а я все окурочки прятал в пилотку, чтоб курнуть в карауле тайком. И в СИЗО, задавая вопросы и фиксируя, что говорю, хитро последак предлагал папиросы. Я же врал, что вообще не курю. А когда среди джанкойского ада обобрали, попутал же бес. Я с платформы окурочки с красной помадой подбирал, словно манну с небес. Петропавловск не Тверь, не Одесса. Под крылом только дым над трубой, и меня симпатичные две стюардессы покурить приглашали с собой. Здесь граница свободного мира. Витус Беринг ничуть не солгал, и один алеут за две пачки памира шкурку котика мне предлагал. В день тушу 3 десятка окурков. Не подумайте, что миллион. А жена говорит, средь курящих придурков, ты давно мировой чемпион. А теперь с перепоя Госдума начала огород городить, запретила курить, чтобы от вредного дыма обнищавший народ оградить. Слышу вой полицейской сирены. Не кури в метро, по делам. Мне сейчас у центральной спортивной арены перед носом помашут стволом. Я дымлю, отрешенно и гордо. Из машины выходят менты. Я с усмешкой смотрю в их дебильные морды. С невозможной своей высоты и ментовским претензиям внемлю, состоящим из матерных слов. Не бросайте окурки на землю. Есть же урны для вас, для козлов. Что, старик, посмолим напоследок, перед тем, как махнуть пасашок. Скоро нам отправляться по дымному следу тех, кто этой дорогой прошел. Я прошу, если будет не жалко, провожая в последний мой путь, пачку Мальборо, две, и одну зажигалку мне в карман положить не забудьте.
Алексей Морозов у нас в гостях.
Авторская песня «В лицах».
Леденек. Во всем нужна мера, писал Солон. Ничего сверх меры, Сократ. Если перейдешь меру, то самое приятное станет самым неприятным, Демокрит. Никто не должен приступать меры ни в пище, ни в питье, Пифагор. Не прибавляй огонь к огню, Платон. И благоразумию также свойственны крайности, и она не меньше нуждается в мере, чем легкомыслие, Монтень. Сегодня 20 мая, о мере и мерах в ближайшие несколько минут. Меня зовут Анна Трифилова. Здравствуйте.
Новый денек.
Всемирный день метеорологии отмечает 20 мая, потому что в 1875 году, именно в этот день, в Париже 17 государств, включая Россию, подписали метрическую конвенцию. Каждый год у праздника свой девиз, и накануне обязательно публикуется послание директора Международного бюро мер и весов. С 2013 года директор Мартин Милтон. Ну а девиз в этом году – измерение для транспорта. С увеличением потребности в доступном и эффективном транспорте возрастает необходимость соответствующих измерений и стандартов. Некоторые из этих требований рано или поздно будут удовлетворены благодаря таким новым разработкам, как автомобиль без водителей и транспортные средства с нулевым уровнем выбросов, говорится в послании.
Ну и денек.
Климатолог, географ и страстный приверженец вегетарианства Александр Иванович Воейков измерения, понятное дело, уважал, понимал и ценил. Он родился в этот день в 1842.
Основоположник российской науки о климате начал свой путь в карьере еще 8 лет. Тогда Александр Иванович Воейков вел журналы с записями об изменениях температуры и состоянии небосклона. Он рано стал сиротой, но в имении своего дяди смог получить хорошее образование, которое продолжил позднее в Санкт-Петербурге и Германии. Научные интересы Воейкова распространялись на изучение климата и ландшафта, почвенного и растительного покровов, а также на быт, занятия и традиционную культуру населения. Воейков много времени проводил в экспедициях, был почетным членом ряда научных сообществ, редактировал журнал «Метеорологический вестник» и был профессором в университете. Исследования Воейкова открыли перспективы изучения климата Земли, учитывая взаимодействие огромного ряда факторов, которые до этого момента даже не пытались объединить. В последние годы жизни ученый обратился к новому для себя виду деятельности. Он опубликовал рекомендации по улучшению условий жизни беднейших слоев населения, продвигал пользу вегетарианства и закаливания для того, чтобы можно было экономить на теплой одежде и животной пище.
Ну и денек.
О путешествиях в некотором роде. В 1927 году в этот день Чарльз Линдберг взлетает и вечером следующего дня приземляется. Первый трансатлантический беспосадочный перелет делает его национальным героем. А потом он еще поучаствует в разработке искусственного сердца, а потом с ним случится настоящая трагедия, о которой даже будет снят фильм, пусть и в несколько измененном виде, но сначала написан роман «Агата Кристи. Убийство в Восточном экспрессе».
Ну и денек.
Алексей Моресьев, герой Советского Союза, чей подвиг описан в повести о настоящем человеке, родился 20 мая в 1916-м. А в тот же день, в 1925-м, на свет появился советский авиаконструктор, чье имя знают все. Алексей Андреевич Туполев вместе с отцом, авиаконструктором Андреем Туполевым, создавал, например, Ту-144 и еще одну, кстати, в 1925-м. 1965 году, как раз 20 мая в Москве открылся аэропорт Домодедово.
Ну и денек.
Александр Дейнеко, большой художник, который начинал фотографом в Угрозовске. Родился 20 мая 1899-м. Он служил в РККА, а из армии его отправили учиться в Москву, где, собственно, все и началось. Ну и женщина, которая училась у самого Билибина и Рериха. Александра Щекотихина-Потоцкая, график, мастер росписи по фарфору, родилась 20 мая 1892-м. За Билибина она потом еще и вышла замуж.
Ее работы до сих пор украшают лучшие музеи мира. В них история советской жизни и порой далекого от этой жизни искусства. Судьба художницы была поистине удивительной, и ее талант не мог остаться незамеченным. Сначала наставниками, учителями Николаем Рерихом и Иваном Билибиным, позже элитой петербургского балета. Щекотихина-Потоцкая участвовала в знаменитых русских сезонах Дягилева, работала над эскизами костюма лебедя для Анны Павловой. Однако сейчас она больше известна как мастер росписи по фарфору. Александра Васильевна была удивительно трудолюбивой. Она могла целыми днями пропадать в мастерской училище барона Штиглица и в любую погоду сама отвозила свои работы на завод. В 23-м году за ударный труд и красоту композиции Народный комиссариат просвещения решил отправить художницу в Берлин, но она поступила по-своему, уехала в Каир к Ивану Билибину. Вскоре пара поженилась. После Каира был Париж, где их ждал очередной триумф. Несмотря на жизнь за границей, Александра Васильевна продолжала присылать свои работы на государственный фарфоровый завод. В 36-м году пара решила вернуться на родину. Билибин умер от голода во время блокады. Щекотихина Потоцкая чудом выжила. Все это время она продолжала трудиться на заводе. Художницу не сломала война, но сломала советская власть, которой разонравились ее работы. Без творчества, с расшатанным здоровьем, в 67-м году Александра Васильевна умерла.
Денек.
С днем рождения поздравляем писателя, переводчика.